Глава вторая. «Едет!» — закричал в это время Махальный. Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и счастливым решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер. «Смирно!» — закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику. По широкой, обсаженной деревьями большой, бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Кроаты, с немецкого, хорваты, входившие в состав Австрии. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном среди черных русских белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки. Точно как будто и не было этих 2000 людей, которые, не дыша, смотрели на него и на полкового командира. Раздался крик команды. Опять полк, звеня, дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул. «Здравия желаем, ваше высочество!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался. Потом Кутузов рядом с белым генералом пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам. Потому как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время к Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек, и все было исправно, кроме обуви. Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек 20 свиты. Господа свиты разговаривали между собой, иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся, красивым лицом и влажными глазами. Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на забавника. Кутузов шел медленно и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с третью ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него. — А, Тимохин, — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель. «Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что казалось, посмотри на него, главнокомандующий, еще несколько времени капитан не выдержал бы. И потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая напротив всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому и изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка. «Еще измаильский товарищ», — сказал он. Кутузов участвовал в легендарном штурме турецкой крепости Измаил в декабре 1790 года и особенно отличился со своей штурмующей шестой колонной, заслужив похвалу Суворова. Назначенный комендантом крепости, он отбил контратаки турок, пытавшихся вновь овладеть Измаилом, и нанес им ряд тяжелых поражений летом 1791 года.
«Храбрый офицер! Ты доволен им?» — спросил Кутузов у полкового командира. И полковой командир, отражаясь как в зеркале, невидимо для себя, в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал: «Очень доволен, ваше высокопревосходительство!» «Мы все не без слабостей», — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. «У него была приверженность к Бахусу». Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так, похоже, передразнил его лицо и позу, что Несвицкий не мог удержать смеха. Кутузов обернулся. Видно было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел. В ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение. Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал: «Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку».
«Где тут Долохов?» — спросил Кутузов. Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтобы его вызвали. Стройная фигура Белокурова с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.
«Претензия?»
— нахмурившись слегка, спросил Кутузов.
«Это Долохов», — сказал князь Андрей.
«А-а-а», — сказал Кутузов.
«Надеюсь, что этот урок тебя исправит. Служи хорошенько. Государь милостив, и я не забуду тебя, ежели ты заслужишь».
Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.
«Об одном прошу, ваше высокопревосходительство», — сказал он своим звучным, твердым, не спешащим голосом. — «Прошу дать мне случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю-императору и России».
Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно-давно знает, что все это уже прискучило ему, что все это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске. Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, обшиться и отдохнуть после трудных переходов.
«Вы на меня не претендуете, Прохор Игнатич», — сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту третью роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливо отбытого смотра выражало неудержимую радость. Служба царская, нельзя. Другой раз во фронте оборвешь. Сам извинюсь первый, вы меня знаете. Очень благодарил, и он протянул руку ротному. Помилуйте, генерал. Да смею ли я, отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом. Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтобы он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что он, как себя ведет, и все. По службе очень исправен ваше превосходительство, но характер, — сказал Тимохин. — А что? — Что характер? — спросил полковой командир. — Находит ваше превосходительство днями, — говорил капитан. — То и умен, и учен, и добр, а то зверь. В Польше убил было жида, извольте знать. — ну да, — сказал полковой командир. — Все надо пожалеть молодого человека в несчастье, ведь большие связи, так вы того... «Слушаю, ваше превосходительство», — сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желание начальника. «Ну да, ну да». Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь. «До первого дела, эполеты», — сказал он ему. Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражение своего насмешливо улыбающегося рта. «Ну вот и хорошо», — продолжал полковой командир. «Людям по чарке водки от меня!» — прибавил он громко, чтоб солдаты слышали. «Благодарю всех! Слава Богу!» И он, обогнав роту, подъехал к другой. «Что ж, он, прав, хорош человек, с ним служить можно», — сказал Тимохин субалтерн офицеру, ушедшему подле него. «Одно слово, червонный!» — полкового командира прозвали червонным королем. — смеясь, сказал субалтерн офицер. Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело, со всех сторон переговаривались солдатские голоса. — Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу? — А то нет, вовсе кривой. — Не, брат, глазастей тебя, и сапоги, и подвертки все глядел. Как он, братец-то мой, глянет на Анги мне, ну, думаю, а другой-то австрияк с ним был, словно мелом вымазан, как мука белый. Я чай, как амуницию чистят. — А что, Федешоу, — сказывал он, что ли, когда сражение начнется, — ты ближе стоял. Говорили все, в Брунове сам Бонапарт стоит. — Бонапарт стоит, ишь, врет дура. Чё не знает. Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бонапартом война откроется. А то, говорят, в Брунове Бонапарт стоит. То ты видишь, что дурак, ты слушай больше. Вишь, черти-квартирьеры. Пятый рот, гляди, уж в деревню заворачивают. Они кашу сварят, а мы еще до мест не дойдем. Да и сухарика-то, черт. А табаку-то вчера дал тот брат. «На, бог с тобой! Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емшь. Тот люб было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно!» Немцы коляски подавали. В начале военной кампании 1805 года австрийская армия оказалась значительно удаленной от русских войск. Предполагалось, что Наполеону требуется 64 дня для похода с берегов Ла-Манша к Дунаю. Но когда 10 сентября стало известно, что силы французов уже находятся на Рейне, австрийцы стали всячески торопить движение отряда Кутузова. Ранее русская пехота двигалась пешком, проходя по 25 километров в сутки. От Тешина темп передвижения был ускорен до 60 километров в сутки. Половина каждого перехода совершалась пешком, половина — на подводах.
А здесь, братец, народ вовсе оголтелый пошел. Там все как будто поляк был, все русской короны.
а нынче, брат, сплошной немец пошел. «Песенники, вперед!» — послышался крик капитана. И перед роту с разных рядов выбежало человек 20. Барабанщик запевала, обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся «Не заря ли солнышко занималось» и кончавшуюся словами «То-то, братцы, будет слава нам с Каменским отцом». Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменским отцом» вставляли слова «Кутузовым отцом».
С Каменским отцом. Граф Каменский, 1738-1809 годы, фельдмаршал, приобрел известность в екатерининское время, участвуя в Семилетней войне и в русско-турецкой войне 1768-1774 годы.
Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет 40, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто бережно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее. «Ах вы, сени мои, сени! Сени новые мои!» — подхватили 20 голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускивание рессоры, топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду справа фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову. Гусарский корнет Жирков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жирков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему. «Друг сердечный, ты как?» — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты. «Я как?» — отвечал холодно Долохов. «Как видишь». Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жирков, и умышленной холодности ответов Долохова. «Ну как, ладишь с начальством?» — спросил Жирков. «Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?» «Прикомандирован, дежурю». Они помолчали. «Выпускала сокола, да из правого рукава», — говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни. «Что, правда, австрийцев побили?» — спросил Долохов. «А черт их знает, говорят». «Я рад», — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня. «Что ж, приходи к нам, когда вечерком. Фараон заложишь», — сказал Жирков.
«Фараон заложишь. Фараон — старинная азартная игра, в которой карты метались, как в банке. Сравни у Пушкина. Пред ним воображенье, свой пестрый мечет фараон».
«Или у вас денег много завелось?»
«Приходи».
«Нельзя. За рог дал». «Не пью и не играю, пока не произведут». «Да что ж, до первого дела. Там видно будет. Опять они помолчали. Ты заходи, коли что нужно. Все в штабе помогут, сказал Жирков. Долохов усмехнулся. Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану. Сам возьму. Да что ж, я так? Ну и я так. Прощай. Будь здоров. И высоко, и далеко, на родиму сторону. Жирков тронул шпорами лошадь, которая раза три горячась перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.